Новости дилетанта.
Ученые обнаружили в Эфиопии останки ранее неизвестного вида протолюдей, который жил примерно в то же самое время и в том же месте, что и Люси, знаменитый австралопитек. Исследователи дали новому виду название, которое в переводе означает «близкий родственник». Исследователи сделали вывод, что более 3 миллионов лет назад существовали сразу 3 вида древних человека-обезьян. Напомню, останки австралопитека афарского были обнаружены в 1974-м, также в Эфиопии. К этому виду принадлежит скелет женской особи Люси. Долгое время считалось, что современный человек произошел именно от австралопитека афарского. Однако в 1995-м в Чаде обнаружили останки австралопитека Бахра-Эльгазальского, а в 2001-м в Кении останки кениантропа плосколицего. Крупный скандал разгорается в Мексике из-за участия древней пирамиды Солнца в эстафете огня панамериканских игр. Группа местных историков и археологов заявила решительный протест против церемонии зажжения огня игр, которая состоялась во вторник. Конечной точкой эстафеты огня по Мексике стал город Теотиуакан, где и расположена известная на весь мир пирамида Солнца. Этот древний памятник культуры был включен в церемонию весьма необычным способом. Огонь игр был зажжен прямо на ней, а церемонию стилизовали под ацтекский ритуальный обряд. Ее участники были одеты в национальные костюмы. Впрочем, историков и археологов взволновало не столько шоу, сколько то, что мероприятие могло повредить пирамиду. Столпотворение, полагают ученые, может вызвать частичное разрушение памятника, который еще не изучен до конца. Исследователи уже не первый год пытаются узнать, кто и когда построил пирамиду Солнца. Известно, что в 13 веке ее обнаружили ацтеки, которые дали ей подобное название. Однако Теотиуакан к этому времени уже был покинут. Споры о том, какая цивилизация могла возвести это сооружение, не утихают уже много лет. Опубликованная переписка Сталина, Черчилля и Рузвельта, причем письма, которые они писали друг другу, не уместились в один том. Переписку 3 лидеров-союзников по антигитлеровской коалиции накануне презентовали в Москве в здании МИДа. Как отмечает Интерфакс, в 2-томник вошли исключительно письма, написанные во время войны. Подавляющее большинство этих документов никогда прежде не публиковалось. Более того, эта переписка до недавнего времени считалась совершенно секретной. Не перестала она быть таковой ни после окончания Второй мировой войны, ни после падения железного занавеса. Работа над изданием продолжалась несколько лет. Специалистам пришлось обработать более 5000 писем. Сообщается, что эти документы хранились в архиве президента России, МИДа, а также в британских и американских архивах. На аукционе Сотбис должны продать пряди волос Моцарта и Бетховена. Общая стоимость локонов 2 великих композиторов составляет 12 тысяч фунтов. При этом прядь волос Моцарта оценена экспертами аукциона заметно дороже. Ее стартовая цена 10 тысяч фунтов, сообщает газета Evening Standard. Ранее руководство Сотбис сообщало в Твиттере, что до вчерашнего дня пряди волос можно будет увидеть на выставке в галерее аукционного дома. За последние годы локоны композиторов заметно подешевели. В 2002-м Сотбис продал прядь волос Моцарта за 38 тысяч фунтов. Прядь волос известных людей нередко становится сувенирами в частных коллекциях. К слову, ранее группа британских генетиков предложила аукционному дому передать 5 волос Моцарта им, чтобы они могли восстановить по ней ДНК знаменитого австрийского композитора. Исследователи из Тюменской области смогли найти подтверждение древней легенде о месте захоронения Ермака. Об этом агентству ТАСС сообщил глава экспедиции Александр Адамов. По его словам, археологи работали с картой, составленной в начале 19 века. Ее составитель, губернский землемер Василий Филимонов, опросил местных жителей и выяснил, что Ермак похоронен на возвышенности возле леса, где проходит пашня. Исследователям удалось обнаружить место, точно совпадающее с описанием возле села Бегишевское в Тюменской области. Именно здесь, уверены они, Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири, принял свой последний бой. Впрочем, легенда гласит, что Ермак утонул в реке. По разным сведениям, это либо Иртыш, либо Вагай. Тем не менее, археологи намерены изучить возвышенность и найти там предполагаемые захоронения.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер всем. Ну, сегодня мы не в полном составе. У нас сегодня замена произошла. Сегодня Ирина Воробьева заменяет Сергея Шаргунова. Сергей Шаргунов с величайшим неудовольствием мне сообщил, что он не успевает. Просто сегодня у него было обязательное мероприятие, он не успел.
Да, добрый вечер. Но Сергей Шаргунову, конечно же, прочитается.
Да, прочитается. За все, за все. Но вот Ирина Воробьева, Сергей Бунтман. У нас сегодня очередная передача «Дилетанты». Но вот такая вот тема абсолютно, на мой взгляд, животрепещущая. И специально мне очень хотелось пригласить Станислава Тарасова. Станислав Николаевич, здрасте, добрый день. Потому что здесь много что происходит на свете, что и даже и журнал «Дилетант» не успевает в своем ежемесячном режиме охватить. Мне бы хотелось к некоторым вещам вернуться и посмотреть в будущее, связанное с таким регионом, который я просто не знаю даже, как назвать, потому что мы очень не любим название Средний Восток. Ближний Восток – не совсем Ближний Восток.
Сейчас говорят Большой Ближний Восток.
Большой Ближний Восток. Давайте Большой Ближний Восток, потому что у нас, с одной стороны, у нас как-то, на мой взгляд, не совсем... Криво-косо достаточно изучаемая через 100 лет история Первой мировой войны, которая такое принесла этому региону. Мало того, что там в Европе, понятно, были все масса современных государств, несовременных государств. Там объявились дальнейший распад, вплоть до происходит государства империи в Европе. Но там, на этом большом Ближнем Востоке, мы получаем чуть не каждый месяц, каждый год, мы получаем что-то новое, какую-то перегруппировку сил. И вот доходим до ИГИЛа сейчас, который... И меняется все абсолютно.
Но здесь определенная тоже есть загадка, на которую еще специалисты даже не могут ответить. Дело в том, что регион Ближнего Востока был ареной противостояния во время Холодной войны между Соединенными Штатами и их союзниками и Советским Союзом. Да. И ситуация была каким-то образом заморожена. Но после развала Советского Союза влияние России в этом регионе очень ослабло. И, в общем-то, правили союзники Соединенных Штатов Америки. Турция, член НАТО, в Египте. В общем-то, был режим прозападный, в Ливии был прозападный режим, в Сирии, в общем целом, это прозападный режим.
При всей нашей
дороге. Да, даже можно сказать, что только единственный Иран, и то Иран, в общем, на протяжении долгого времени, особенно после того, когда американцы вошли в Ирак, а потом и в Афганистан, они, в общем, никогда не прекращали закрытых переговоров. И, казалось бы, союзники, есть возможность дипломатическими, политико-дипломатическими средствами решить какие-то проблемы, если они есть в Соединенных Штатах Америки. Но именно в это время они пошли на второй этап деосманизации региона.
А давайте сразу деосманизация. Да. Вот сейчас вот зафиксируемся здесь. Да. Деосманизация – это прямой отсыл у нас к Первой мировой войне идет.
Да, совершенно верно. Потому что президент Турции Эрдоган, выступая буквально недавно, он открыто заявил, что для нас, для Турции, Первая мировая война не закончилась.
Вот так.
Да, открытым текстом. Почему? Потому что сейчас турецкие специалисты и западные дипломаты сейчас из архивов достают вроде бы забытые секретные соглашения эпохи Первой мировой войны. Это Сайкс-Пико, это раздел влияния Ближнего Востока, раздел Османской империи. Сейчас анализируется внимательно статья Северского договора, это август 2020 года, в котором предусматривается создание Армении, возник новых границ Курдистана и, соответственно, арабских стран и других бывших государственных определений, бывших владений Османской империи. Анализируются сейчас определенные нюансы Карского договора, который был подписан большевистско-российскими алисами. И сейчас начинает доминировать определенный взгляд по Лазанскому договору. Это 23-й год, когда были определены западные границы кемалийской Турции.
Во всех этих процессах... И когда произошел обмен, потом там и этнический обмен происходил.
Это потом. А вот самый первый парадокс, вот, в котором понятно, что Соединенные Штаты Америки, как участники Первой мировой войны, в общем-то, они до сих пор не ратифицировали Лазанский договор 23-го года. То есть, если формально говорить, они не признали западных границ Турции.
Это состояние войны, как бы, даже.
Нет, даже не состояние войны. А вот почему? Ну, Турция сейчас член НАТО. Вот иногда мне кажется, что вот это такое стремление Турции стать членом ЕС, то есть, идентифицировать себя как европейское государство, иногда вот подсознательно мотивация стоит именно эта причина, хотя, в общем-то, турки отлично понимают, что они никакие европейцы, потому что они почти 80 миллионов населения, мусульманского населения. Если только их возьмут в Европу, то Европа опасается, что пройдет вторая османизация самой Европы. Понимаете, это второй наш...
А уже там деосманизация, а здесь у нас османизация.
Слушайте, вот эти документы, которые они сейчас анализируют, они какую-то историческую, юридическую силу-то вообще будут иметь? Или это просто, ну, вот проанализировали, поняли, что нас обидели в этой границе, здесь границах обидели, ну, и успокоились на этом?
Ну, вот процессы, которые идут, вы сейчас смотрите, Ливия, раскол. До этого Афганистан был раскован фактически, Ирак полностью расковлен и так далее. Сейчас Йемен. Я думаю, что Йемен, если только каким-то образом остановится, это будет какая-то конфедерация в лучшем случае. Сейчас серьезно обсуждают о расколе Саудовской Аравии на 4 зоны. И вот когда Риад формировал антиеменскую коалицию, то есть против хуситов, некоторые государства, в частности Пакистан, поставил свое, что они примут участие в коалиции, то есть в наземной операции, если только станет вопрос о сохранении территориальной целостности Саудовской Аравии. То есть, посмотрите, сложилась интересная, парадоксальная вещь, что бацилла деградации, геополитической деградации этого региона, который называют Ближним Востоком, она, в общем, продолжается. Но если только посмотреть, что произошло, если вот так, конечно, истоки, корни, все же в Первой мировой войне. Вот я Сереже рассказывал, у нас относительно недавно мы участвовали в работе Каспийского форума в Стамбуле. У нас была встреча с бывшим директором ЦРУ, потом главой Пентагона господином Гейтсом.
Так, да.
Да, это потрясающе эрудированный оказался человек, который, когда мы обсуждали с ним ситуацию на Ближнем Востоке, он сказал, говорит, вы знаете, мы давно уже поняли, что ответы на все вопросы нужно искать в итогах Первой мировой войны. Вот отсюда, естественно, приобретает особую актуальность. А что же происходило до Первой мировой войны и после Первой мировой войны? В каком состоянии оказалась Турция в последующее время? Потом ее заморозили в состоянии кемализма или турецкого национализма, а вот сейчас идет разморозка, когда под флагом демократизации Турция, вдруг современная Турция, говорят о том плане, что она это не тюркское государство, это многоэтническое, многоконфессиональное государство, и в качестве одного из условий приема в ЕС определяют это признание предоставления курдам свободу, путь до автономии. Но если вы обратите внимание на карту, это не просто речь идет о какой-то автономии, скажем, Калининграда от Москвы, а это все единый
компактный регион. Даже не Калининград. Да, даже здесь же получается совершенно, вот там пример такой, ну, полуфантастический в нынешних условиях, пример Калининграда получается там, извините, но Калининградская область, а там, а Восточной Пруссии, это огромный кусок, там еще и в Польше, а тут еще у нас здесь прибавляется, и там прибавляется, а с Курдистаном так это вообще получается?
А Курдистан, большой вот проект Большого Курдистана, который сейчас, в общем-то, реанимируется, это тоже особая история, почему это происходит, но это, в общем-то, курды проживают на севере Ирака. Сейчас это практически Эрбиль пользуется автономией.
Да.
Да. Сейчас в результате вот этой сирийской гражданской войны на севере Сирии курды практически получили автономию негласно от Дамаска. И сейчас в юго-восточных вилаетах Турции, в общем-то, активизируется курдский фактор. И причем настолько активизируется, что, кстати говоря, от их голосов зависит судьба правящей партии. Вот 30 марта прошлого года проходили региональные выборы. И если бы только не курдские голоса за правящую партию, а правящая партия обещает курдам свободу путь до предоставления автономии. Если бы не про это, правящая партия справедливости и развития, который, лидером которой был до недавнего времени Эрдоган, а сейчас это Давутоглу, если бы курды отказали бы в голосах, то правящая партия бы потерпела поражение. А если так серьезно посмотреть, то на уровне местных органов власти, то есть муниципалитетов, в общем-то, курды сейчас в Турции правят, начиная от границы провинции Хатай и кончая границы с Арменией. В общем, там просматривается курдская администрация.
Знаешь, то, что говорил Гейтс, это ведь не только здесь анализировать надо и понимать, не только те итоги, которые состоялись, те результаты, которые были достигнуты Первой мировой войны, но и вот как документы, о которых вы говорили сейчас, но и планировавшиеся, недостигнутые результаты, там, недоделанные, где-то переделано было. Вот и все таится там.
Вот эта матрица, вот знаете, вот матрица, которая плохо прописана в историографии в российской, в западной, а в национальной историографии, это я имею в виду новая историография закавказских государств, это вообще игнорируется этот фактор. Угу. А если посмотреть, возвращаться к Первой мировой войне, то вы знаете, что подготовка шла, началась после русско-японской войны. Вот западные планы по фрагментации так называемого больного человека, по разделу больного человека Европы, Османской империи, в общем-то, планы открыты, в общем-то, они существовали, это генеральный штаб Франции, англичане озвучивали. А вот российская сторона, которая тоже участник у Антанты, вроде бы очень много написано действий ее на Западном фронте, есть документы, договора, так называемые, якобы Россия боролась за контроль за Константинополем, перехода его юрисдикции.
Ну, это, представляете, да. Как такая российская классика.
Кавказский фронт, Кавказский фронт был второстепенным, но, хотите не хотите, все же любой генштаб всегда планирует победоносную войну. А вот стоит такой вопрос альтернативно. А действительно, в Первой мировой войне, если бы только не февральская революция, а затем большевистская революция и так далее, Антанта побеждала. Если бы только не вот эти катаклизмы, которые произошли в России, то что бы произошло бы с этим регионом? Потому что по планам российские войска должны были выйти на уровне границы с Сирией, а дальше выйти на уровне Анталии.
А что планировалось?
Вот я скажу, вот возникал сразу вопрос. Да? Вот мы, допустим, русские войска берут, оккупируют эти территории, а вопрос,
а что там делать?
А что там делать с этой территорией? Отсюда возникал сразу, анализировался очень опыт России Кавказского управления. Ведь мы, откуда, как появился термин «Большой Ближний Восток», который, вот, кстати говоря, одно время наши специалисты категорически опровергали, который вот, популяризировал Кондолиза Райс в свое время, а сейчас его вынуждены принять. Почему? Американцы исходили из следующего. Ну, Россия серьезно появилась на Закавказье в начале 19 века. Угу. Это 801 год, присоединение Грузии и так далее.
Да, да, да.
Ну, 300 лет. Да. Угу. А что за 300 лет было до этого? До этого все эти зоны входили частично, большинство входило в состав Персидской империи, а частично западная часть Грузии входила в состав Османской империи. То есть, большая часть истории этих народов, на которых сейчас появились государства, были связаны все же с историей Персии и Османской империи.
Никак не Россия.
И когда сейчас, обратите внимание, вот когда сейчас, когда Россия ослабла, был период, момент ослабления России позиции на Ближнем Востоке, когда на Ближнем Востоке началась битва за лидерство, и когда Турция, кстати говоря, очень успешно проводившая экономические реформы, экономический бок турецкого правительства просто сильнейший, я считаю, в Европе, достигла реальных, ощутимых результатов. И когда начались, Запад стал надувать вот эти геополитические амбиции. Родился термин. Сначала будет ноль проблем с соседями и так далее, выиграть паузу, создать паузу для экономического развития. А тут появился термин неоосманизма. Это...
Когда это? Вот,
буквально период правления правительства самого Эрдогана. Вот сейчас.
Да.
Вариант неоосманизма появился. Значит, восстановление влияния Турции, не подведение под контроль, на территории бывшей Османской империи.
Это тебе и Сирия, это тебе и Ирак, это тебе и все что угодно.
Да, вот получается. В этой зоне, да? А теперь второй этап, посмотрите, да, какой.
Извините, слава богу, не Венгрия, а Чехия, как здесь нам напоминают, что до сих пор на Староместской площади рубрик напоминает, что обязательно есть турок на часах, который, чтобы мы знали, что турки еще опасны.
Второй этап, вот сейчас, что мы проходим, это когда начались переговоры шестерки с Ираном по ядерной программе. Да? Они перспективны, они там есть проблемы, сложности, но по моим ощущениям, что все же соглашение, итоговое соглашение будет подписано. А что такое Иран? Иран – это очень сильная, самодостаточная с точки зрения обеспечения энергоресурса, материальной такой базы, это государство. И долгое время Иран держали в изоляции. Да. Причем программа, я вам хочу сказать, это все же блеф его, ядерная программа, под которой выстраивается политика, это, в общем-то, блеф и характер. И, кстати, наш президент Путин всегда в сообщении с тем же Гейтсом в Москве, когда он еще был при должности, у них была полемика, известная полемика, где наша российская сторона доказывала, что иранская программа еще далеко до вступления в такой решающий цикл. Тогда Гейтс советовал нашему руководству поменять нашу разведку. А теперь выясняется, следующее, что когда начали переговоры, когда переговоры должны иметь предметный характер, если убрать в сторону политическую преамбулу, готовности сотрудничать, снять санкции и так далее. А техническая сторона – это сколько у вас центрофуг, а сколько центрофуг реально нужен для того, чтобы перейти к реальному циклу. Выясняется, что действительно Иран озвучивает там где-то определенное количество центрофуг, которые могут исследовательский характер и прочее. Богаты выражают там какие-то процессы, но это все техническое. Mm-hmm. Что происходит в этот момент? В этот момент американцы начинают подогревать точно так же геополитические амбиции Ирана. Они сейчас говорят о возрождении Персидской империи. Посмотрите, через феномен ИГИЛ, через сирийский кризис, вроде бы Иран выступал в качестве оппонента, потому что они поддерживали режим в Дамаске, а сейчас в Ираке, который формально, в общем-то, является, действительно является Союз Соединенных Штатов Америки, сейчас Иран, в общем-то, воюет на стороне правительства, а то есть фактически в коалиции.
Получается, получается так, срочно нужен Иран для того, чтобы... Потому что ИГИЛ страшнее всего получается.
Итак, сразу появляются два фактора. Вот мы возвращаемся к... Откуда истоки идут? Отсюда два. Первое. Стимуляция через определенные поощрения, так или иначе, геополитические амбиции Турции. Раз. Через какой-то момент, когда она завязывала конфликты, практически осталась в горном одиночестве в регионе, начинается подрываться геополитическая амбиции Ирана. И причем раскол идет. И тут появляется феномен ИГИЛа, который не признает никаких государственных границ. Если только Турция хочет восстановить влияние в границах бывшей Османской империи, а Персия тоже хочет восстановить влияние в границах Персидской империи, то ИГИЛ-фактор, который разваливает все эти государственные структуры и обозначает противостояние по этническому, конфессиональному фрактуру, шииты и сунниты. И говорят, это халифат. А халифат – это не граница. Там, где живут мусульмане...
Слушайте, у меня такое ощущение, что сейчас, мало того, что Первая мировая война, конечно, у нас играет со всеми, включая там и национальные государства Закавказья, Азия и все что угодно. Но сейчас, мне кажется, входят в какой-то клинч затяжной вообще все устремления, которые были в регионе. От халифата, там печаль, за 30 лет дошли, да? Вот от того момента, когда пророк бежал. Пророк бежал, там прошло 30 лет, и они уже на Иберийском и на Пиренейском полуострове. Вот. Это потом персидская амбиция, османская амбиция. То есть все разновременные амбиции, они здесь все вместе.
А как подавляется амбиция Саудовской Аравии? Богатейшее государство. Это битва за лидерство.
Но она самая новенькая,
да,
здесь.
Шла битва за влияние и так далее. Вот саудиты до недавнего времени дистанционно управляли всеми кризисными явлениями. С арабской весной связано, кого-то финансировали, поддерживали ИГИЛ, потом отказывались, разыгрывали эту карту. Йеменский кризис привел к чему? Что война пришла непосредственно к их границам. И сейчас уже стоит очень серьезный вопрос. Вопрос деградации этого региона. И тут отсюда, что дальше-то? По какому принципу дальше будет развиваться ситуация? Почему? Потому что, судя по тому, две коалиции существуют в регионе, я хочу напомнить. Это первая коалиция, которую сколотили американцы. Антиборьба с ИГИЛ. Это 60 государств. Это вообще ничего. Воюют реально 3-4 государства, которые просто бомбят. И то неэффективно. И саудиты сколотили коалицию своих друзей. Это борьба против хуситов. Это две коалиции, которые вошли в часть арабских государств и их сторонников. Вот две коалиции. Теперь выясняется, что ИГИЛ успешно действует, достаточно грамотно ведет наземные боевые действия. ИГИЛ сейчас контролирует, по некоторым данным, там 40% территории Сирии. Сейчас он стоит, его подразделения стоят в 40 километрах от Багдада. В прямое боевое столкновение с ИГИЛом вступили КСИР, это иранский корпус стражи революции. И если только ИГИЛ понимает, что оппонентом, противником обозначен Иран, не шиитские, не иракские шииты, а это уже Иран, то, естественно, определенно условиях они могут выработать теорию, начать наступление и на плечах этого КСИРа начать вторжение в Иран. А, кстати говоря, в Иране на западной части, это опять-таки, что стоит курдский фактор? Потому что в западной части это курды, сунниты и так далее. Вы понимаете, они подняли курдский фактор в Ираке, поднят курдский фактор в Сирии, поднят курдский фактор в Турции, а теперь очередь на плечах КСИРа, можно прийти в Иран и разыграть курдскую карту. И таким образом...
Значит, самим играть
игра превращается. Теперь возникает вопрос, а где истоки, где это проекты? Вот думаете, спонтанно вот такая все идет? Да нет, это все...
Подождите, я прошу прощения, прежде чем истоки. Вы говорите, что там развалино, тут разодрано. Вот в этих всех развалино, разодрано, у меня только один вопрос. Кто выгоду приобретатель? Вот это все кому? Кому нужно вот это вот раздирание? То есть там Америка сколотила. Или это просто вот исторический,
никак не ухватить за хвост.
Я скажу вам честно, я много читаю вот на эту тему и западных экспертов, наших экспертов. И я убедительного аргумента вот для себя, который мне объяснил бы это, кроме вот теории хаоса, там американцы отступают, убедительные аргументы, я, честно говоря, который бы мне убеждал, я не могу находить, потому что возникает масса вопросов. Американцы под предлогом демократизации, то есть знаете, американцы, их союзники, британцы, это опытные игроки на Ближнем Востоке. И их пугать, что вы знаете, вот если вы Асада уберете, там придут исламисты. Если вы там уберете и так далее, как мы часто это используем в своей аргументации, они это отлично понимают, и они отлично знают. Они, то есть, реально, как матчасть региона, они знают просто превосходно. И если только они таким образом действуют, создавая такую очень все равно гроссмейстерскую видеоигру, играя с равновесных шахматных досках, геополитических досках, то вы знаете, что в этом варианте гроссмейстерская игра, значит, на какой-то части они готовы проиграть кому-то, а в какую-то партию выиграть. Это очень сложно. Кто у них игроки, оппоненты? Ну да, на какой-то доске играет Россия, безусловно. На какой-то доске начинает играть Турция, уже понимая, что ее подводят под очень серьезные вызовы. На какой-то доске начинает играть арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, понимая, что, что бы там ни говорили, а война уже, понимаете, у границ
здесь
находится.
Просто, да.
На какой-то доске играет Иран и так далее. Но здесь вариант, возникает вопрос, это они ведут вариации, скорее всего, к версализации региона. Они начинают пересматривать, возвращаться к итогам Первой мировой войны.
Кстати, вот те вот проекты все Версальского соглашения в конце Первой мировой войны, а не было ли там того, чего неплохо было бы сделать сейчас?
Да, да, да. Вот и отсюда сразу, почему такой повышенный политический интерес. Академическая наука, на мой взгляд, опаздывает с этой точки зрения. А политики реальные, реальные политики, реальные дипломаты, в общем-то, они внимательно начинают присматривать, изучать эти все проекты, которые в силу определенных причин не состоялись. Что будет, например? Да, вот как, а здесь нужно определиться. Ну да, например, Курдистан, проект Курдистана всегда разыгрывался Российской империей, когда, потому что Османская империя была противостоящая сторона, а Российская империя накануне Первой мировой войны, ну, такие карты составила, такое этнографическое описание, историко- и географическое описание. Я говорю, что кто-то посмотрит, это все сидит в архивах, вы знаете, такая гигантская работа проделана офицерами царской военной разведки, топографами, историками, этнографами, археологами. Вы знаете, даже Арбель, он раскапывал ванн.
Арбель, да,
раскапывал ванн. Да. Вы думаете, что 15 год война, он раскапывает ванн, понимаете? Понимаете, вот тоже нашел время раскапывать, понимаете, раскопки вести.
Здесь очень правильно много... делает, да. Потом бы опоздал.
В тот момент, кстати говоря, впервые рождался проект о создании на территории Османской империи, уже в тот момент это появление курдского какого-то государственного образования.
Вот мы с этого и начнем. Я напоминаю, что у нас в гостях Станислав Тарасов. Пожалуйста, пользуйтесь +7 985 970 45 45 номерами для смс-ок. Здесь уже некоторые прислали вопросы. Мы обязательно их зададим. Продолжим через 5 минут нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Дилетанты». +7 985 970 45 45. Вы можете присылать смски по этому номеру своим вопросом. Ирина Воробьева, Сергей Бунтман. У нас в гостях Станислав Тарасов. Мы сейчас вот как раз и мы повертелись вот с тем, что снова с поисками в решениях, в возможных решениях послевоенного для Первой мировой войны состояния мира и этого региона, который мы сегодня договорились называть Большим Ближним Востоком, здесь каких-то путей решения. И вот мы сейчас уперлись в который раз в курдскую проблему. Курдскую проблему. Что предлагало когда-то? Что предлагали в курдской проблеме вот тогда?
Ну, давайте посмотрим, когда администрация Санкт-Петербурга, в общем-то, стала серьезно рассматривать проблему, а что делать с теми территориями, ну, естественно, планировалась победоносная война, что делать с этими территориями, которые оказываются под контролем российских войск. И тут есть такое предложение, я хочу сказать, что первое был назначен наместником царя Воронцов-Дашков. У него были проблемы с Савыпиным, тогда главой руководства, почему? Потому что он предлагал особый стиль управления в Закавказье.
А это удар по унитарности.
Да, по унитарности, совершенно верно. Он заявлял о том плане, что нужно... А вы знаете, еще в первых 30-х годах еще проект Грибоедова завелишено, была так называемая Закавказская компания. Это русско-американская компания, помните, Ост-Индийская компания.
Да.
Опробовала систему управления, которая уже опробована. И он говорит, что надо было перенести и так провести сценарий Соединенных Штатов Закавказья. А это это предполагало создание национальных образований. И, естественно, в это время военная этнография, историография очень серьезно изучала исторические корни тех народов, которые оказались в составе Российской империи. И тогда были два очень серьезных проекта. Это первый проект, это был грузинский. Второй проект – это армянский. Грузины вошли как два царства, как Хетинское и Картвельское царство, которые вошли в состав России. Есть договорная основа. А, кстати говоря, вот, например, ханство, которое составили потом будущий Азербайджан, а потом и те ханства, которые вот Ереванское ханство, которое стало будущей Армении, они вошли в состав России на основе российско-персидских договорных соглашений. То есть, это Гюлистанский мир 1913 года и Туркмачайский мир февраля 1828 года. То есть, представляете себе, правовая основа взаимоотношений между Грузией и Россией существует, какие-то границы, параметры были и так далее. Кстати говоря, потом, когда в 18 году появились эти независимые государства, и когда началась первая армяно-грузинская война, на стороне Грузии как раз-таки была договорная основа. И вот, кстати говоря, это первое.
Границы сохранились?
Сейчас скажу. А второй момент. Отсюда возникал вопрос. Незавершенный проект, так называемый азербайджанский проект. Дело в том, что азербайджанские историки правы, в общем-то, по Араксу разделили тюркский народ. Как его называть и так далее. Вот смотрите, царская этнография, военная этнография, изучающая, упорно до 17-го года использовала термин «кавказские татары», «кавказские тюрки» и так далее. И, в общем-то, считала тюркский элемент Закавказья как наследники Золотой Орды. А Золотая Орда, вам известна история. Это совершенно другой подход. Я повторяю, как восприятие. Я не подаюсь в дискуссию, как трактуются сейчас эти элементы. А что касается, например, истории армян и грузин, это древняя история. Они исходили из времен чуть ли не тех самых древнейших государств. Понимаете, Библия всех этих вариантов времен. И тогда были проекты. Еще во времена появления первой русской администрации был проект грузино-армянского государства, грузино-армянского царства. А тут, когда мы расширяем вопросы, уже российские войска ходят на территорию Османской империи. Русские военные этнографы фиксируют очень серьезный массив армянский и очень серьезный массив курдский. Естественно, вот тогда, кстати говоря, начались первые столкновения, проблемы русской администрации с партией Дашнак-Цюстюн. Вы знаете, что партия Дашнак-Цюстюн была зарегистрирована. В 1997 году она появилась. Одна из древнейших партий Российской империи. Но она была зарегистрирована как зарубежная партия.
Там есть полемика, как можно ли считать партией.
Потом они создали Восточно-Западное бюро. Это Восточное бюро, работающее на территории Российской империи и так далее. Но впервые...
Но все равно зарубежная
партия. Но впервые проект так называемой Османской империи, создание армянского государства, кстати говоря, был озвучен партией Дашнак-Цюстюн. Это первые. Вторые, которые вступили на этот путь, это были грузинские федералисты, которые в Вене на русском языке, кстати говоря, издали. У них был проект, что они говорили, что опасно создавать на Кавказе национальное государство, это приведет к этническим чисткам, и они предлагали проект Закавказской Швейцарии, Закавказской кантонизации, поскольку через Полосица шла. Вот объявление кантонов, и через экономику потом создать какую-то конфедерацию. Ну, собственно говоря, потом так и было. Закавказская конфедерация, попытки еще до советизации этих регионов, попытки создать конфедерации были предприняты, были безуспешны, потому что там битва за Карабах, территориальные споры, все выдвигали свои геополитические, исторические права, претензии. Но потом это реализовывалось. Но самое интересное другое. Вот сейчас говорю, что ведь 19-й год к турке, после того, как Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, в ноябре месяце турки покинули Закавказье. Пришли англичане. Англичане стимулировали национальный парламент, многонациональные парламенты, создавать национальные государства, национальные фракции, помимо того, что еще представители народов, проживающих там, ходили еще так называемые общие политические партии. Понимаете, они создали основу того варианта парламента. И в тот момент, когда на Ферзальской конференции решался вопрос, а что в будущем, и так далее, естественно, закавказская делегация, все рынули сюда в Версаль, и готовили исторические справки, готовили проекты. Подготовили, да, все определяли границы, определяли и так далее, что азербайджанцы, например, говорили, что у нас все, вся династия персидская, это тюрки. Понимаете? А армяне, естественно, свою историю преподносили, грузины свои так далее. Но самое интересное, что Версальская конференция не рассматривала серьезно эти договоры. Почему? Потому что она рассматривала в проекте, в 19-м году, в проекте русского вопроса. А тогда был еще проект, интереснейший вопрос, что в проекте русского вопроса готовили в 19-м году, готовилась конференция под эгидой Вильсона, готовилась конференция на Принцевых островах. И Ленин соглашался.
Это в тот момент, когда в момент наступления... да. с юга Деникина, да, и да. когда готовы были отдать почти все.
Да, это готовы. Нет, они там были условия, которые Ленин уже готовился. Миссия Буль, это знаменитая. Это Ленин соглашался, и наркомат иностранных дел соглашался, и сам нарком соглашался признать все режимы, как новые режимы, появившиеся на территории бывшей Российской империи, легитимными, провести, кроме признать центр, который бы только это обороны и финансовая часть, оборонная часть, финансовая должна быть уходить общей и так далее. Это значит, что все, если посмотреть на карту и так далее, это значит было, что нужно было решать вопрос за Кавказе. А теперь возникал вопрос, на каких правах ходил тогда за Кавказе. Но здесь мы вернемся и чуть-чуть к истокам Первой мировой войны. Естественно, Россия, особенно военные, особенно Воронцов-Дашков, впервые наметили контуры определения статуса курдов. Да. Затем, после 1908 года, вы знаете, что в революционное время, 1905-1908 год, за Кавказе шла резня. Во многих регионах дашнаки пришли к власти, контролируя власть и так далее. После этого пошли гонения на дашнаков. Часть из них была заключена, арестована. Было конфисковано церковное имущество, вы знаете, Чмядзина. И вдруг в 1911 году все это освобождается. Начинается альянс партии дашнаков. Почему? Потому что дашнаки вступают в альянс с мадатурками, с которых, действия которых поддерживалось не только с Западом, но и с царским правительством.
А дальше...
Почему? Потому что Турция враг, потенциальный враг, многонациональное, многоконфессиональное государство.
А это приводит
переход от теории османизма перейти к национализму, к тюркизму. А это значит, что такие народы, как греки, армяне, там, айсоры и так далее, оказываются гражданами второго сорта. Понимаете? И вот как поддерживается вот в этой ситуации. Турецкие мадатурки вступают в альянс с дашнаками и другими политическими партиями. Кстати говоря, дашнаки финансировали даже съезды мадатурок, вы знаете, в Париже, да, вступают, и турки обещают им эту
варианту. Не подозревая о том, что это кончится и...
Плохо кончилось это, но...
Геноцидом, истреблением армян, греков, других.
Ну, чем-то закончилось это. В конечном счете запустили этот проект. Косвенно и так далее. Единственное, что когда Россия начала осознавать, к чему это приведет, были попытки в 2014 году... Уже в начале еще попытки вывести Турцию из игры, то есть Османскую империю заключить договор, вывести ее. Почему? Потому что с Турцией можно было договориться. Запад в это время стал навязывать России проект контроля над Константинополем. В это время серьезно идут дискуссии в генералитете и так далее. Зачем нам
Константинополь? А уже у нас греческий проект совсем умер, в смысле царьградский проект совсем умер.
Вы знаете, вот там Милюков, кадеты, октябристы это эксплуатировали в политических целях, поднимая дух населения и так далее. Но если так серьезно говорить, в качестве главной такой реальной цели для военных Константинополь уже перестал существовать. Вот даже когда русские войска года Первой войны вошли, Трабзон взяли, уже тогда появились масса проблем. Но здесь определились контуры. Понимаете, контуры, западные контуры, это контуры Османской империи нет, а потом, когда Антанта, союзники появились, оккупировали Западную Грузию, Турцию, а когда появился феномен Кемаля Ататюрка, который в Анкаре стал формировать свое правительство, когда начались альянсы уже, за Кавказе появились новые государства, которые провозгласили себя, но они реализовали какой проект, понимаете, в чем дело? Вот, например, первое упоминание термина Азербайджан, а это все же провинция Персии,
Совсем другая.
Да. Это... Появляется документ Генштаба в 2012 году. Не случайно именно в 2012 году появляется партия Мусават. Не случайно в момент Эмин Расул-Заде, один из тех, который отрабатывал эту версию, но сначала был ориентирован на Иран, казалось бы, это бывший Иран.
А потом перешло...
А потом его переориентировали на Турцию, почему? Да. Потому что это как качество был главный враг.
А теперь Ира сделает выдох и задаст несколько вопросов.
Да, слушайте, во-первых, мне кажется, что вот зря мы удивляемся, что ИГИЛ появился, потому что то, что вы рассказываете, это всегда такое было. Значит, всегда были споры, всегда была резня, всегда была кровь. Ну, правильно я понимаю?
В целом, да.
Ну, в целом, да. То есть это такая...
На время замораживающаяся.
Ну, историческая спираль. Она просто опять вышла в эту свою вот виток в этот. И второй вопрос по поводу границ. Вот мне всегда было интересно, вот они вот приехали туда со своими, значит, планами, как вот здесь, сюда с доказательствами. На самом деле, исторически, как считается, вот чьи доказательства, что называется, более сильными по границам? И по какой... Я понимаю, что это страшное дело.
Но вот каким образом это вообще? Англичане просто по длине поскольку все это разделили сфер влияния, понимаете? Вот они вот то, что сейчас сделали с Ближним Востоком, это продукция после Первой мировой войны, это продукция Парижа и Лондона.
Не, ну как, да. Здесь мне уже написали, да, понятно, во всем виноват Лоуренс.
Да, ну, в принципе, правильно.
Да.
Слушайте, да. Ну, тут еще спрашивают про нынешние государства. Грозит ли развал Ираку, Ливии, Сирии на мелкие государства? То, что вы рассказываете, я вот еще раз повторюсь. Вот вы говорите, я смотрю вот из того, что вы рассказываете про нынешнее время, сейчас там опять начинает, как будто, знаете, земная кора так двигается в разные стороны.
Вот я вам хочу честно сказать, я, например, не вижу возможности, ресурсов для восстановления иракского государства единства ЦИО. Оно держалось при Саддаме Хусейне, держалось на других принципах. Введение так называемых других принципов, то есть западных принципов государственного устройства или так называемая демократизация, конечно, еще не привело к хаосу. Парадокс именно в том, что эти люди, которые знают мочась хорошо, отлично понимали, что западные принципы демократии в восточном обществе, если прививаются, очень тяжело, но если только и прививаются частично, то они ведут совершенно другие последствия. Ну, не знать это было невозможно. Это Российская империя, которая имеет опыт работы на Ближнем Востоке, многовековый и так далее, знает об этом отлично. И сейчас российские специалисты уже предупреждают, говорят открыто, но это как глаз вопиющего пустыни. Когда они, так называемые, проводили под демократизацию, стали устраивать ливийский сценарий развала, тогда было ясно, что Ливия, когда не существовала как единое государство, Каддафи каким-то образом сколотил на определенных принципах, сейчас Ливия развалилась. Угу. Когда они привели к власти, убрали Мубарака, своего партнера, и друга России, Советского Союза, ну, в общем, друг, но все же про западного лидера, когда убрали, и когда они поддержали братьев-мусульман, которые, оказывается, имеют ячейки в масштабах всего Ближнего Востока, которые, кстати говоря, могли быть выступить в роли конкурентов ИГИЛа и государства. Произошел военный переворот, появился господин генерал Мурси, который сцементировал. Но сейчас генерал Мурси не скрывает свою обеспокоенность, что у меня сейчас идут, возможно, бои на севере с Ливией, и у него очень серьезная ситуация на Синайском полуострове. И говорят о том плане, что стоит больших усилий при определенных удержать территориальную целостность.
Но с другой стороны, вот здесь, как нам напоминают, а ведь в Ираке был король, как и в Ливии был король. Когда это были монархии вот такие, да, странного, но, в общем-то, европеизированного типа, были монархии. И вот, или там Египет до 52 года. Может быть, это была некий переходный этап, или был фактор некоторой стабильности?
Переходный этап и фактор некоторой стабильности. Да, через монархическую власть сохранить это. Я вам хочу сказать, это тезис, вот на мой взгляд, тезис о восстановлении монархии в каких-то новых границах. Не надо его чураться. Кстати говоря, на постсоветском пространстве не надо чураться. Появление ханств, например, могут быть серьезные проблемы в Средней Азии. Султанатов. Это будет, говорит, не надо чураться. Это не просто архаика. Сейчас восстанавливается матрица. Средневековая матрица, она вся вылезает наружу. И сейчас уже лечение политиков в матрице вот складывается такое впечатление, что эта матрица, как какой-то тектонический взрыв, как природный катаклизм, явление, ведет за собой всю историю, всю политику. Не политики ведут за собой процессы, а именно эта матрица ведет, понимаете?
Но Иран при Шахе, это, да, в общем-то, был какой-то...
Иран при Шахе, это могло бы быть цивилизованное государство, но там произошло то, что произошло, это чеченская революция произошла. И вот сейчас Иран, если пойдет, вот смотрите, если Иран сейчас пойдет на президента Рухани, который считается либералом, вот если только будет подписано соглашение, хотите, не хотите, раскроется, будет сниматься санкции, Иран будет открываться миру. Идея либерализма неизбежна. И вдруг выяснится, что держать такое государство, многонациональное государство, но только на доктринальной основе шиизма невозможно. Понимаете, чем дело? Как в Советском Союзе. На доктрине большевизма и все в Советском Союзе говорили по-русски. Понимаете? Потом выяснилось, что мы доктрина ушла, появилась масса национальных теорий, и выявилась масса народов, которые помнят свои истории. Вот то же самое ждет и Иран. И нужно быть готов. Поэтапная фрагментация этого региона.
Вы думаете, что фрагментация новая, вот, да, она вот такая передел, который уже, наверное, начался все-таки.
Вступает в промежуточную фазу, и мне так кажется, потому что если посмотрим на карту, что мне лично меня беспокоит, вы знаете, события это происходят 350-500 километров от границ бывшего Советского Союза, от Аракса. Настораживает другое, что некие кавказские политики новых государств, которые не мыслят за дальше Аракса, понимаете, вот они привыкли мыслить границами Российской империи, Советского Союза. Их так учили.
Знаете, как на картах нарисовано. Вот, вот граница, а дальше ничего. Там белое.
Вот. А вот свет в окне – это Запад, это Европа. И когда они выставляют, что они ориентируются на Европу, на Соединенные Штаты Америки, что они являются приверженцами каких-то ценностей и на основе вот этих так называемых мифических основ предпринимают какие-то геополитические решения, мне все хочется посмотреть и на карту, где вы живете и где вы находитесь. И где вы находитесь?
Слушайте, я еще хотела спросить про роль России. Очень много говорилось про роль там, Америки в том или ином виде. Вот Россия сохранила... То есть у нее вообще какая цель была? Раздербанить вот себе территорию? Или там какое-то влияние? Или что? И чем эта цель отличается от нынешней цели России на Большом Ближнем Востоке?
В Первой мировой войне Россия втянута была. Там очень большой неохотой русский генералитет шел отрабатывать сценарий. Это были определенные договоренности. Вообще-то подготовка шва к войне, но...
Да, вы же говорили, готов,
да шва, да, а это была шва, но там стояла проблема. Какая стояла проблема? Ну, представьте себе, говорю, вот, вот если только бы не большевики, не февральская революция и так далее. Ну, Россия контролировала сейчас зону до... Это сам, допустим. Да. А что дальше? Это новое, новое создание, новый облик Российской империи. Это деформация и структура Российской империи. Это появление нечто такого. И не исключено, что сама Российская империя становилась бы Соединенными Штатами, понимаете, своеобразными и так далее. То к этому проекту надо
то было... То есть, она вполне могла готова. Стать федерацией?
Нет. Конечно, конфедерацией.
Уже тогда.
Даже конфедерация.
Даже конфедерация.
И к этому было больше предпосылок,
чем в 90-м году. А это значит, что новую систему управления государством. И вполне возможно, что стилистика монархического управления уже не подходила. Там вполне возможно или переход на конституционную монархию, или, например, создание двухпалатного какого-то парламента и так далее. Вот к чему, в общем-то, расширение влияния на кавказском направлении могло привести саму Россию. Потом этнически, численно, кавказские народы, особенно если мусульманский этнос, он начинал бы преобладать определенной части. И в свое время Николай I, почему отказался от проекта Тухмачевского договора, было два проекта. Это первый проект, за который дрался Грибоедов, это до Тебриза. Персы отдавали Тебриз. Понимаете, полностью. Вот сейчас представьте, а Николай I отказался подписывать, забраковал этот первый проект и подписал второй проект Тухмачевского мира, когда граница была по Араксу установлена. Почему? Потому что, он говорю, мы не установим, посылки были, мы не сумеем его в будущем удержать, усвоить, переварить.
Усвоить, да, да. Переварить.
И здесь еще один момент такой есть, вы посмотрите, вот сейчас некоторые Кавказские республики, политики утверждают, что там русификация, колонизация, Российская империя и так далее. Вы знаете, вот я хочу сказать, да, действительно, было несколько проектов. Были попытки административного территориального переустройства этого региона. Были попытки русификации, то есть привести какие-то общие...
Но, особенно при Александре III.
Но не активизация. Почему? Потому что если бы только Россия бы себя, Россия, Санкт-Петербург в тот момент вел себя как американцы, например, как британцы даже в Индии, я вам хочу сказать, ничего не стоило просто выдавить, например, за Аракс, например, так называемых кавказских турок и татар, выдавить. Их было немного, там несколько миллионов, просто можно было выдавить и так далее. А потом заселить. Вот в свое время Паскевич, в 830 году Паскевич предлагал проект переселить малороссов туда. Это такие проекты были. Понимаете? Значит, отсюда вы согласовываете, за какое будущее в будущем видели его Российская империя, Кавказ и Ближний Восток. Вот, кстати говоря, они мыслили категориями Большого Ближнего Востока. Вот так, понимаете, по объективному анализу и то, что на что не обращают внимание наши историки. Но... А сейчас американцы используют этот термин, в общем-то, отрабатывают тот сценарий, который был разработан в свое время частично Российской империей. И Советским Союзом, кстати говоря, который отрабатывал на случай ведения боевых действий и в случае... поскольку Ближний Восток и предполагаем театр военных действий.
Скажите, вот тут основная часть вопросов еще, которые на будущее, ИГИЛ, это очень страшно.
ИГИЛ при определенных условиях может быть очень страшно. Пока американцы ведут странную войну, они создают условия, они породили этот феномен, но с определенной целью, и по сути, по всему, некоторые говорят, что он вышел из-под контроля, а мне кажется, что он используется как инструментарий.
Американцы.
До сих пор, да, до сих пор используют инструментарий. И нам тоже надо присмотреться к ИГИЛу серьезно в России. Мы вот ругаем, ругаем, но нужно тоже посмотреть. Есть эти инструментарии. А вы знаете, что российское руководство неоднократно говорило, предупреждало американцев, когда они входили в Ирак, что там же боевой костяк, основной костяк, боеспособный костяк ИГИЛ, это армия Саддама Хусейна. Офицерский корпус, который не предал, который использует воинов и пытается восстановить, решить какие-то свои идеи. Это, что это этот инструментарий тоже можно использовать, понимаете, если только игра пошла без правил.
Ну, уж надо с умом использовать, слушайте, а не просто...
Мне кажется, в случае с ИГИЛом игра давно уже пошла без правил, нет?
Нет, там идет определенные правила, абсолютно удар по принципиальным, я бы сказал, точкам цивилизации, самым болезненным нашей идет. Жизнь людей, основные принципы. Жизнь людей, культурное наследие.
Вот они, конечно, они создают новую историю. Это наследие.
Абсолютно. Я говорю, что да. Плевать.
Да.
Людей плевать.
У нас истории не было до этого.
Культурное наследие плевать. Да. И вот это такое сметающее все. И если... Вот, не знаю, инструментарии опасные, как бы не обернуться. Это так же, как вот сейчас вы рассказали, конечно, эту потрясающую историю. Все эти игры с младотурками, развал изнутри Османской империи, который обернулся, в общем-то, трагедией для миллионов людей.
Конечно, это очень опасно, но говорю, что есть вопрос вот в чем. Первая позиция была все же, на мой взгляд, я в этом уверен, что все же Россия была втянута в Первую мировую войну, она заставила, в силу определенных причин, она была втянута в эту Первую мировую войну. В конечном счете, эта война обернулась трагедией. Ведь были уничтожены монархии, это османская монархия, австро-венгерская монархия, Российская империя рухнула.
Тогда, да, и германская
монархия. Я хочу сказать, что это слепые, как слепые, которые шли на убой в Российской в обществе, если вы посмотрите, в общем-то, всю публицистику, если посмотрите печать того времени, там что-то все предвиделось, эта трагедия предвиделась. То есть,
да. Ну что ж, Станислав Николаевич, спасибо большое. Очень много информации мы заглядывая в Первую мировую войну и заглядывая в раньше, в более ранние эпохи, мы можем понять даже нынешнюю зыбкую политическую карту.
Спасибо большое. Станислав спасибо. Тарасов, Сергей Бунтман, Ирина Воробьева, программа «Дилетант».
Всего доброго.
Спасибо.
Дилетанты.